Простите? Я сразу узнал этот смиренный голос. Но вы, кажется, заблудились. Не разрешите ли показать вам дорогу? Вы где изволите жить?
Я назвал свою гостиницу.
Я провожу вас, если позволите.
Тотчас же прибавил он униженным тоном. Мне опять стало жутко. Эти крадущиеся, призрачные шаги, почти неслышные и все же неотступные во мраке портового квартала, вытеснили мало-помалу воспоминания о пережитом, заменив его каким-то безотчетным смятением. Я чувствовал смиренное выражение его глаз, не видя их, замечал подергивание губ. Я знал, что он хочет со мной говорить, но не поощрял и не останавливал его, подчиняясь овладевшему мной дурману, в котором любопытство сочеталось с физической скованностью. Он несколько раз кашлянул. Я угадывал его подавляемые попытки заговорить, но какая-то жестокость таинственным образом, передававшаяся мне от той женщины, тешилась происходившей в нем борьбой между стыдом и дешевым порывом. Я не приходил ему на помощь, предоставляя молчанию черной тучи тяготеть над нами. И в разброд звучали наши шаги, его скользящие, старческие, мои нарочито гулкие и энергичные, в стремлении уйти от этого грязного мира. Все сильнее чувствовал я напряжение, возникшее между нами. Истошным немым криком было это молчание до отказа натянутой струны. Но вот, наконец, он нарушил его. С какой отчаянной робостью и заговорил.
Вы были там, вы были, сударь, свидетелем очень странной сцены. Простите, что я к ней возвращаюсь, но она должна была показаться вам очень странной, а я очень смешным. Эта женщина, она, видите ли...
Он опять запнулся, что-то комом стояло у него в горле. Потом голос у него упал до шепота, и он торопливо пролепетал.
«Эта женщина, она моя жена!»
Я, вероятно, вздрогнул от удивления, потому что он поспешил добавить, словно оправдываясь.
«То есть она была моей женой лет 5 тому назад в Гессене. В Герцгейме я оттуда родом. Я не хотел бы, сударь, чтобы вы были о ней дурного мнения. Это, может быть, моя вина, что она такая. Она такой не всегда была. Я мучил ее. Я взял ее, хотя она была очень бедна, даже белья у нее не было. Ничего, решительно. Ничего. А я богат. То есть состоятелен. Не богат. Или, во всяком случае, в ту пору у меня водились деньги. И, знаете ли, сударь, я, может быть, и вправду был... Она права. Бережлив. Но это все раньше, до несчастья. Я себя за это проклинаю. Но и отец мой был бережлив, и мать, и все. И мне каждый грош доставался с большим трудом, а она была легкомысленна. Любила красивые вещи, и при этом была бедна. А я постоянно попрекал ее этим. Мне не следовало так поступать.
Теперь я это знаю, сударь, потому что она горда, очень горда. Вы не думаете, что она такая, какой притворяется? Это неправда. Она сама себя этим мучает, только для того, чтобы меня мучить. И потому что ей стыдно. Может быть, она и вправду стала дурной женщиной, но я этому не верю. Не верю, потому что сударыня была хорошая, очень хорошая.
Он вытер глаза и остановился, превозмогая волнение. Невольно я взглянул на него, и вдруг он перестал казаться мне смешным. И даже это странное угодливое обращение «сударь», которым пользуются в Германии только низшие сословия, не коробило меня больше. Лицо его говорило о том, каких усилий ему стоит каждое слово. И когда он, пошатываясь, тяжело ступая, пошел дальше, глаза его были устремлены на камни мостовой, как будто он читал на них в неверном свете луны то, что так мучительно вырывалось из его сдавленной гортани.
«Да, сударь», — сказал он, глубоко переводя дыхание и совсем другим низким голосом, исходившим как бы из сокровенных глубин его души, — «она была хорошая, добрая. Добрая ко мне, была очень благодарна за то, что я избавил ее от нищеты. Я знал, что она благодарна, но я хотел это слышать вновь и вновь. Мне было радостно слушать слова благодарности, сударь. Так бесконечно радостно воображать, что я лучше ее. А ведь я знал, что я хуже. Я отдал бы все свои деньги за то, чтобы это постоянно слышать. Она была очень горда и не хотела повторять, когда заметила, что я требую ее благодарности. Поэтому, сударь, заставлял я ее всегда просить. Никогда не давал добровольно. Мне приятно было, что за каждое платье и за каждой ленты ей приходилось попрошайничать. 3 года я ее мучил все сильнее и сильнее, но я это делал, сударь, только потому, что любил ее. Мне нравилось, что она горда, и все же в своем безумии я всегда хотел сломить ее гордость. И когда она что-нибудь просила, я сердился, но это было, сударь, притворством. Для меня было блаженством каждая возможность ее унизить, потому что я и сам не знал, как люблю ее.
Он опять умолк. Шел он, сильно пошатываясь. Обо мне он, по-видимому, совсем забыл, говорил бессознательно, как во сне, и голос его становился все громче.
Это я понял тогда лишь в тот злосчастный день, когда я отказал ей в деньгах для ее матери, в совсем униженной сумме. Сумма-то была ничтожной. Ну, то есть я уже приготовил деньги, но хотел, чтобы она пришла еще раз попросила. Так что я говорил, да, так, вот тогда я понял, когда вернулся домой, а ее не было. только записка на столе. Оставайся при своих проклятых деньгах. Мне больше ничего не надо от тебя. Вот что было написано, больше ничего. Сударь, я 3 дня и 3 ночи безумствовал. Велел обыскать лес, реку. Переплатил уйму денег полиции, бегал по всем соседям, но они только смеялись и глумились. Никаких следов не удалось найти. Никаких! Наконец мне сказали в соседней деревне, что видели ее в поезде с каким-то солдатом. Она уехала в Берлин. В тот же день я туда поехал, бросил свое дело, потерял много тысяч, много-много. Меня обкрадывали мои работники, мой управляющий, все. Но клянусь вам, сударь, мне было все равно. Я прожил неделю в Берлине, прежде чем разыскал ее в этом людском водовороте, и пошел к ней.
Он замолчал и тяжело перевел дыхание.
Сударь, клянусь вам, ни слова упрека не сказал ей. Я плакал, стоял на коленях, предлагал ей деньги, все свое состояние. Пусть распоряжается им, потому что тогда я уже знал, что не могу жить без нее. Я люблю каждый волосок ее, ее рот, ее тело, все. И ведь это я, один я столкнул ее. Она побледнела, как смерть, когда я неожиданно вошел. Я подкупил ее хозяйку, сводню, гадкую, низкую женщину. Она была как мел бледна. Выслушала меня. Сударь, мне кажется, она... Да, она почти обрадовалась, увидев меня. Но когда я заговорил о деньгах, а ведь сделал я это... Только для того, чтобы показать ей, что больше не думаю о них, то она плюнула. А потом, так как я все еще не хотел уходить, позвала своего любовника, они надо мной издевались. Но я, сударь, все равно ходил туда каждый день.
Жильцы этого дома рассказывали мне все. Я узнавал, что этот негодяй ее бросил, что она в нужде. И тогда я пошел еще раз к ней, еще раз, сударь.
Но она накинулась на меня и разорвала деньги, которые я украдкой положил на стол. А когда я все-таки опять пришел, ее уже не было. Чего только не делал я, сударь, чтобы разыскать ее снова. Целый год, клянусь вам, я не жил, я только выслеживал ее, нанимал агентов, пока не узнал, наконец, что она за морем, в Аргентине, в одном дурном доме.
Он умолк, задыхаясь, последние слова он едва прохрипел. Потом опять заговорил глухо, с трудом. Я очень испугался. Сперва. Но потом подумал, что по моей, только по моей вине она до этого дошла. Я знал, как сильно должна она, бедная, страдать, потому что она горда, прежде всего горда. Я пошел к своему поверенному, тот написал в консульство и послал деньги, не указав от кого. лишь бы только она вернулась. Мне телеграфировали, что все удалось. Я знал, на каком пароходе, и поджидал его в Амстердаме. Приехал за 3 дня, так и горел нетерпением. Наконец он прибыл. Какое это было счастье, когда дым показался на горизонте. Я думал, у меня не хватит сил дождаться. Так медленно, медленно он причаливал. И потом пассажиры начали спускаться по сходням. И, наконец, она. Я ее не сразу узнал. Она была другая, накрашенная. И уже такая, какую вы ее видели. И когда она меня заметила, она вся помертвела. 2 матроса подхватили ее, иначе она упала бы в воду. Чуть только она ступила на берег, я подошел к ней. Я не говорил ничего, спазма, вот сдавила горло. Она тоже ничего не говорила, смотрела на меня. Носильщик пошел вперед с вещами. Мы шли, 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 шли. Вдруг она остановилась и сказала: «Сударь, как она это сказала? Так мучительно больно мне сделалось. Так печально это прозвучало. Ты все еще согласен, чтобы я была твоей женой еще и теперь?» Я взял ее за руку. Она вздрогнула, но не сказала ничего. Но я чувствовал, что теперь все опять хорошо. Сударь, как я счастлив был! Я плясал вокруг нее, как ребенок. Когда мы вошли в комнату, я упал к ее ногам. Говорил: глупости, должно быть. Потому что она улыбалась сквозь слезы и ласкала меня. Очень робко, разумеется. Но, сударь, каким это было для меня блаженством! Сердце мое таяло. Я бегал по лестнице вниз, вверх, заказал обед в ресторане при гостинице. Наш свадебный обед. Помог ей одеться, и мы сошли вниз, ели, пили, веселились. Она была весела, как ребенок, такая сердечная, добрая. И говорила о нашем доме, и как мы теперь опять заживем. А тут... Голос его вдруг сорвался, и он сделал рукой движение, словно хотел кого-то сокрушить. Там был один официант, скверный, низкий человек. Он подумал, что я пьян, потому что я безумствовал и плясал. И валился со стула от смеха, а ведь я только был счастлив, так счастлив. И вот, когда я заплатил, он дал мне на 20 франков меньше сдачи. Я на него накричал и потребовал остальное. Он смутился и положил золотую монету на стол. И тут она вдруг громко расхохоталась. Я смотрел на нее, но это было другое лицо. Она сразу стала насмешливым и злым. «Какой ты все-таки дотошный даже в день нашей свадьбы!» Сказала она так холодно, резко, с жалостью. Я испугался, проклинал свою мелочность, старался опять развеселиться, но ее веселье исчезло, умерло.
Она потребовала отдельную комнату. Чего бы я ни сделал ради нее. Я лежал ночью один и все думал, что бы ей купить на другое утро, как бы ее задарить, показать ей, что я не скуп. Но для нее мне было ничего не жаль. Это правда. И рано утром я пошел и купил ей браслет. И когда я вернулся, комната была пуста, совсем как в тот раз. И я знал, на столе должна быть записка. Я убежал, я молился Богу, чтобы это было не так, но записка все-таки лежала на столе. И я прочел. Он замялся, невольно остановился и посмотрел на меня. Я невольно тоже глянул на него. Он понурил голову, потом хрипло прошептал.
Я прочел. Оставь меня в покое. Ты мне противен.
Мы уже подошли к гавани, и вдруг в тишину ворвалось шумное дыхание надвигающегося прибоя. С горящими глазами, точно большие черные звери, стояли там корабли, одни вблизи, другие подальше. Откуда-то доносилась песня. Все было неразличимо, и все же многое чувствовалось. Тяжелый сон и тревожные грезы приморского города. Рядом с собой я видел тень моего спутника. Она дергалась у меня под ногами, то растекаясь, то сжимаясь в неверном тусклом свете фонарей. У меня не было слов ни в утешении, ни для вопроса, но молчание его точно липло ко мне, давило своей тяжестью. Вдруг он схватил меня за руку. Но я не уеду отсюда без нее. Нет, много месяцев я ее разыскивал, она меня терзает. Но я не отступлюсь. Умоляю вас, сударь, поговорите с ней. Она должна быть моею. Скажите ей это. Она меня не слушает. Я больше не могу так жить. Я не могу больше видеть, как мужчины ходят к ней и ждать перед домом, когда они выйдут пьяные. Вся улица уже знает меня. Надо мной смеются, потому что я стою и жду. Это меня сводит с ума, и все-таки я каждый вечер опять прихожу. Сударь, умоляю вас, поговорите с ней. Я вас не знаю, но сделайте это ради Господа Бога, поговорите с ней.
Я невольно сделал движение, пытаясь вырвать руку, мне было страшно. Но когда он почувствовал, что я отстраняюсь от его горя, он вдруг упал посреди улицы на колени и обхватил мои ноги.
Заклинаю вас, сударь, заклинаю. Вы должны с ней поговорить. Должны, должны, иначе случится несчастье. Я истратил все свои деньги, разыскивая ее, и здесь я ее не оставлю, живой не оставлю. Купил себе нож. У меня, сударь, есть нож. Я ее не оставлю тут живой. Я не вынесу этого. Поговорите с ней, сударь.
Он в исступлении корчился передо мной. В конце улицы показались двое полицейских. Я силой заставил его встать. С минуту он оторопело смотрел на меня, потом сказал совсем чужим голосом, сухо и деловито. Сверните по этой улице налево. Там ваша гостиница.
Еще раз уставился он на меня глазами, в которых зрачки словно расплавились в какой-то ужасающей белой пустоте, а потом он исчез. Я плотнее закутался в плащ. Меня знобило. Только усталость, чувствовал я. Дурман, непроницаемый и черный, точно я спал на ходу. Я хотел собраться с мыслями и все обдумать, но всякий раз во мне поднималась и уносила меня эта черная волна утомления. Я добрел до гостиницы, свалился на кровати и заснул тупо, как животное. Наутро я уж не знал, что в этом происшествии было явью, что сном, и безотчетно противился тому, чтобы в этом разобраться. Проснулся я поздно, чужой, в чужом городе, и пошел осматривать церковь, которая, как мне сказали, славилась древней мозаикой. Но глаза мои не воспринимали того, что видели. Все явственнее вставала в памяти встреча минувшей ночи, и меня непреодолимо потянуло в тот переулок к тому дому. Но эти своеобразные улицы живут только по ночам. Днем на них серые холодные маски, под которыми узнать их может только посвященный. Я не нашел этого переулка. Усталый и раздосадованный вернулся я домой, преследуемый видениями не то бреда, не то действительности. Поезд мой уходил в 9 часов вечера. С сожалением покидал я город. Носильщик взвалил на плечи мой багаж и, шагая впереди меня, понес его к вокзалу. И вдруг на одном перекрестке что-то словно кольнуло меня. Я круто остановился. Я узнал поперечную улицу, ведшую к тому дому. Велел подождать носильщику, который сначала не понял, но тут же ухмыльнулся с наглой фамильярностью и пошел взглянуть на место происшествия. Было темно. Темно, как накануне. И в тусклом свете луны поблескивала застекленная дверь того дома. Я хотел подойти ближе, но вдруг что-то зашевелилось во мраке. С испугом узнал я того вчерашнего. Он сидел на пороге и знаками подзывал меня. Мне стало страшно. Я повернулся и быстро зашагал прочь из малодушной боязни, как бы не ввязаться в какую-нибудь историю и не опоздать на поезд. Но, дойдя до перекрестка, прежде чем свернуть за угол, я еще раз оглянулся. Я увидел, как человек, сидевший на пороге, вскочил, бросился к двери и порывисто распахнул ее. Что-то блестящее было зажато в его руке. Я издали не мог разглядеть, золото или лезвие ножа так предательски блеснуло в лунном свете.